Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель, наместник Высокопетровского мужского монастыря города Москвы, игумен Петр Еремеев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Бог помощь, дорогие друзья.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Тема сегодняшней программы – память святителя Петра, митрополита Московского. Батюшка, буквально в конце этой недели, 6 сентября, будет отмечаться память святителя Петра, митрополита Московского, основателя Высокопетровского монастыря, где вы являетесь наместником. И хотел бы первым вопросом спросить, какой вклад в историю Руси и Русской Православной Церкви внес святитель Петр?
Действительно, вы правильно начали наш разговор. Имя митрополита Петра известно каждому русскому православному человеку, поскольку им открывается поминовение русских святых в богослужебных поминовениях прославленных на Руси подвижников православного благочестия. Именно московский первосвятитель Петр явился первым московским святым и первым московским митрополитом. Можно было бы этим как бы и ограничиться. Это, само собой разумеется, какой-то вклад в историю русской церкви имело в то время и впоследствии в том числе. Но можно раскрыть для телезрителей, что же это означало для той эпохи и что это означает сегодня для нас. Митрополит Петр родился, как бы сказали мы сегодня, на Западной Украине. Сам он уроженец Волынской области современной. После принятия монашеского пострига в пределах далеких от своего места рождения он очень скоро уходит и по благословению игумена монастыря основывает небольшое место для подвигов, позднее ставшее монастырем, где он и был посвящен в игумены. На реке Рати Ратинский монастырь существовал на границе нынешней Волынской и Литовской и Львовской областей. Поэтому в целом, оценивая характер духовной жизни и развития, нужно признать, что митрополит Петр формировался как личность, выражающая духовные традиции западных территорий единого пространства Руси. Но когда он был призван на высокое служение киевских митрополитов, получив посвящение и благословение представителя Вселенской Церкви, вернувшись на территорию русской земли, он принимает решение переехать из Западной Руси дальше на восток, прибывает в город Владимир, где был его предшественник, киевский митрополит Максим, посещает различные города и веси, и в завершении первого путешествия пространного, продолжительного по территории огромной русской церкви останавливается на продолжительный срок в городе Москве. И вот здесь-то первое посещение Москвы во время отсутствия московского князя Юрия Даниловича, он был в ставке хана, он знакомится с его братом, сыном Данила Московского, благоверного князя, князем Иоанном. Позднее названным Иоанном Калитой за попечение и благотворительность. Он носил с собой кошель, то есть калиту, и раздавал милостыню всем нуждающимся. Сегодня почитаем мы его тоже как блаженного, благочестивого, благоверного князя московского, местночтимого в городе Москве. И вот благодаря этому знакомству, видимо, прозрев будущее нашего города, увидев в князе Данииле именно того деятеля государственного, который может совместить служение народу с христианской заповедью, он и принимает решение остаться в этом городе. Он советует князю разместить в городе Москве не просто резиденцию киевских русских митрополитов, но и создать как центр духовной жизни города Успенский собор. По сути говоря, именно митрополит Петр и Иоанн Калита закладывают Успенский собор Московского Кремля, позднее перестроенный, конечно, но ставший именно с тех лет центром духовной жизни Русской Церкви. Поэтому для москвичей в особенности имя святого митрополита Петра, оно не просто имя написано золотыми буквами в святцах или церковном календаре. Это начало и источник московской русской святости. Это первый московский святой. Это первый московский чудотворец. И не случайно до сих пор его почитают наравне с Николаем Угодником. Из читания «Петр чудотворец», оно сдревле в летописях освещает путь многих-многих людей. В этой связи, конечно же, Успенский собор и стал местом главных событий народной жизни, государственной жизни Московской Руси. Именно в Успенском соборе ураки с мощами вскоре после кончины прославленного митрополита Петра приносятся присяги московскому князю, князьями других удельных княжеств. Происходит воссоединение разрозненного тела Руси при попечении, благословении духовном митрополита Петра. Он это прозрел и об этом говорил князю Иоанну Калите. Здесь совершается присяга народу и народа московскому князю. В дальнейшем именно здесь коронуются русские цари и императоры. Здесь совершается бракосочетание главы русского государства. В Успенском соборе именно ураки с мощами первого московского святого, первого московского митрополита Петра. Вот такое значение, если кратко сказать, имеет духовный путь митрополита Петра в жизни русской церкви. И именно поэтому мы почитаем его как великого наставника нас, ныне живущих москвичей, в делах, во-первых, конечно же, управления, он для назидания, в том числе и государственным деятелям, весьма живой пример сочетания и евангельской заповеди, и попечения о людях и развитии государства, и в делах духовной жизни, потому что он был подвижником и аскетом, и, приняв монашество 12 лет, до конца своих дней сохранял склонность к уединению и к молитве, и поэтому основал недалеко от Кремля, от Москвы, Петровский монастырь во имя святых покровителей своего служения апостолов Петра и Павла, и там жил, по сути говоря, проводя время в уединении от все-таки небольшой, но тогда московской суеты.
Батюшка, вы сказали, что святитель Петр является первым русским святым и...
В Москве.
Московским святым и московским чудотворцем. То есть до него не было святых, получается так?
Уже совсем недавно русская церковь канонизирует первого жившего в Москве князя Данила Московского. Но это проходит спустя столетия, поэтому действительно в истории это первый прославленный в городе Москве святой угодник. И поэтому, безусловно, он стал с тех пор и до сегодняшнего дня почитаемым главным, если так можно выразиться, святым города Москвы. Он открывает святцы московских святых.
А какова вообще была причина переноса кафедры из Киева в Москву?
Это требует продолжительного экскурса в историю Древней Руси. Но вкратце, если описывать ее, то ситуация была очень сложная тогда вообще на территории всей Руси, потому что уже к тому времени, как мы знаем, Киев многократно разрушался нашествием Таро-Монгол, собственно говоря, и другие княжества были под пятой завоевателя, но Киев особенно страдал. И, к сожалению, к поре посвящения в сан митрополита и митрополита Петра Киев был в полном запустении. Митрополит, конечно, не чурался скромности, но дела управления всей большой русской митрополии требовали ресурса. Необходимо было быть на связи с правящими архиереями Большой Русской Церкви, попечение иметь о духовенстве, о князьях, которых было очень много тогда, и многие были в ссоре, не было единства между ними. И митрополит принимает решение найти себе место для размещения кафедрального града, кафедры митрополитов, там, где это было бы удобно, с точки зрения попечения о всей русской церкви. И выбирает именно Москву. Почему? Я высказал предположение. Думаю, конечно же, в силу того, что проникся уважением к духовному пути московского князя Иоанна Калиты. Он доверился ему. Думаю, что он увидел в москвичах того периода паству, которая бы восприняла его решение приехать жить в Москве с благодарностью. Москва была небольшим тогда еще городом, но находилась на очень важном месте. через нее пролегали пути между разными русскими городами, княжествами. Это тоже вызывало, я думаю, у митрополита согласие с внутренней мыслью разместиться именно в Москве, потому что это было удобно с позиции коммуникации, как сегодня выражается молодежь, связи. И в итоге, конечно, преемники митрополита Петра, оставшиеся в Москве, во всех смыслах согласились с его доводами, во-первых, о выборе Москвы и князя Иоанна Калиты как попечителя о престоле митрополитов, достойном попечителе, с другой стороны, с точки зрения удобства, попечения уже митрополита о своей пастве и о Большой Русской Церкви.
То есть, как у нас говорят, целесообразности церковной ради.
В том числе, но читая летописи и жизнеописание митрополита Петра, написанное вскоре после его представления и прославления великих святых, мы видим большое внимание, которое уделяют современники вот тому духовному взору митрополита Петра и на князя Иоанна Калиту, и на народ московский той эпохи, и вообще на сам град Москву. Он говорит очень возвышенно о Москве. Он предрекает Москве стать первым градом на русской земле. Не во имя как бы возвышения города Москвы и все, но во имя единства и мира в русских землях. И вот это попечение о русской церкви, промышление митрополита Петра, духовное прозрение будущего развития русской земли действительно воплотилось в этом решении разместить престол митрополита в городе Москве. Ну, конечно, это оказало влияние на развитие государства. Когда митрополит Киевский, Московский, всея Руси посылал благословения князьям, посвящал епископов в другие города, раздавал мира, необходимое для совершения крещения из города Москвы, то, конечно, ориентир для светской власти был сделан в пользу города Москвы. И это имело влияние и на хана, выбравшего московских князей в качестве уже в дальнейшем великих князей Руси. Поэтому все вместе. Я думаю, здесь и духовный взор, и практическая польза имели значение в выборе места нахождения митрополита.
А сейчас каково почитание святителя Петра на Украине?
Конечно, у нас одна церковь, мы один народ, у нас одни святые. И митрополит Петр является вот в этом смысле прекрасной фигурой, иллюстрирующей единство нашей церкви в лице святых, объединяющих нас в духовном опыте. Вот представим себе, даже с позиции сегодняшнего спекулятивного отношения к разделенным народам государственными границами, уроженец Волынской области, построивший обитель на границе Волыни и Львова, живший там все детство, всю юность, принявший посвящение по рекомендации западно-русских князей в митрополиты киевские, и вместе с тем переехавший на север, во Владимир, а потом в Москву, и приезжавший в дальнейшем, опять возвращавшийся на запад Руси, путешествующий по всем городам своей большой митрополии, митрополит Петр. О чем это говорит? О том, что в его эпоху, ну и гораздо позднее тоже, конечно, когда мы все вместе почитали и почитаем сегодня его святость, его подвижнический образ жизни, его пример нам и научение. Так вот, пространство это было единым пространством духовной жизни, не разделенной границами и недопониманием. Сегодня, конечно, митрополит Петр почитается как в пределах Руси западной, как и в пределах Руси восточной и Белой Руси. Вот. И называют митрополита по-разному. В наших святцах принято называть его митрополитом киевским, московским и всея Руси. Вспоминают его подчас и на иконах 19 века встречаю я чаще надписи «Митрополит московский». В Украине встречаешь иконы митрополит Киевский Петр или митрополит Петр Ратинский Чудотворец. Поэтому наименование его титула присутствует по-разному на иконах и в святцах, и в молитвах. Но общий смысл единства служения во имя общей церкви, единого народа, мне кажется, его путь жизни демонстрирует и показывает нам с глубины веков. Сегодня он объединяет нас. И по завещанию, положив свое тело в основание Успенского собора, он тем самым объединяет нас сквозь века и присутствием в Москве, телесно и духовно, вокруг единства Русской Церкви, предстоятеля Русской Церкви, патриарха Московской всей Руси. Это очень важно. Недаром при интронизации патриархом привез традиционно из кремлевских хранилищ посох митрополита Петра, первого московского иерарха. Это и есть видимое благословение митрополита Петра на единство церкви вокруг московского патриарха.
То есть, по большому счету, святителю Петру можно молиться о единстве русской церкви.
Конечно, конечно. Он собой олицетворяет единство русской церкви, единство русского народа, где бы он ни находился, что бы его ни разделяло сегодня.
Святитель Петр основал, как вы уже сказали выше, Высокопетровский мужской монастырь, где вы являетесь как раз наместником. Расскажите об истории этой древней обители.
Ну, коль скоро мы знаем уже, что монастырь основал митрополит Петр, то, конечно, предположить можно, что относится это к первым годам его пребывания в Москве. Так и есть. По заключению многих историков, и мы сегодня связываем основание монастыря с первым приездом митрополита в Москву. Это 1315 год, предположительно, когда митрополит, побуждаем чувством поиска места, кафедры, предстоятеля русской церкви, останавливается в Москве для знакомства с великим князем более внимательного и с москвичами. Тогда закладывается храм во имя апостолов Петра и Павла. Причем, что интересно, когда позднее, после прославления митрополита Петра в лике святых, по повелению и просьбе Иоанна Калиты, духовенство переосвящает храм Петра и Павла в честь самого митрополита Петра, его основателя, лет еще 200-300 мы в летописи встречаем название монастыря Петропавловский. То есть так было укоренено в сознании москвичей и историков, что монастырь был основан митрополитом Петром в честь небесных покровителей апостолов Петра и Павла, что они сохраняли повествование с упоминанием именно такого его наименования. Впрочем, параллельно тогда уже его именуют Петровским, в память о том, что именно митрополит Петр являлся его основателем. Вот таким образом первый деревянный храм, созданный, срубленный митрополитом Петром во имя апостола Петра и апостола Павла, становится источником духовной жизни на Петровском холме. И вот с той поры мы ведем летописное исчисление жизни нашей обители. А в дальнейшем, коль скоро я уже сказал об этом, храм этот был переименован в честь самого митрополита Петра, монастырь обустраивается и неизменно пользуется попечением московских князей и простых граждан, потому что он символизирует вот этот вклад митрополита Петра в жизнь Москвы, как и Успенский собор, олицетворяет собой духовный подвиг митрополита, который прибыл в Москву и там остался. Дело пребывает до сих пор.
Эта древнейшая обитель Москвы наверняка имела и своих покровителей, и почитателей среди известных людей. Так ли это?
Конечно, конечно. Как и любая московская обитель, наш монастырь славится в своей истории вкладами различных и князей, и бояр, и простых людей, и служивых людей. Ну, если вкратце рассказать об этом, то, конечно, нельзя обойти вниманием великого князя Дмитрия Донского. Монастырь горел до него, горел и при нем. И благоверный князь Дмитрий предпринимает усилия по возрождению монастыря. При нем монастырь обустраивается, но все-таки еще в дереве. Благодаря его вкладу снова восстанавливается сгоревший в пожаре храм митрополита Петра. Вот. И упомяну вскользь, что при раскопках в позднесоветский период, когда немного восстанавливали храм митрополита Петра в камне, позднее построенный, то были обретены в основании каменного храма и вокруг, вблизи, сколько было возможно раскопать окрестную территорию, погребения начала и середины XIV века, то есть погребения до Дмитрия Донского. И мы предполагаем вместе с исследователями, что при строительстве возрождения монастыря и храмов его, и гражданских построек, часто строили новые строения поверх старых. Ведь когда Москва сгорала, сгорала вместе с людьми очень часто. И никто не помнил, где что находилось, и это забывалось. И вот находили какие-то основания строений, бывало, что не находили, строили поверх. И поэтому можно представить сегодня, что на территории монастыря, все еще не раскрытой, за 700 лет очень много слоев накопилось, мы откроем, предполагаю, один из древнейших некрополей в городе Москве. Потом, конечно, другие князья, практически все принимают участие в созидании монастыря, но нельзя не вспомнить, конечно, великого князя Василия III, потому что дошедший до нынешних дней древнейший храм монастыря во имя митрополита Петра, построенный на месте деревянного обветшавшего храма в камне, был именно им обустроен при помощи итальянского зодчего Альвиза Фрязина, который построил и другие храмы, в том числе и собор, один из соборов Московского Кремля. Вот. Так вот, можно сказать, что начиная с Василия III, мы имеем первое сохранившееся здание из древности, которому исполняется в этом году 500 лет. В юбилей празднуем этого храма митрополита Петра. А после этого все постройки монастыря, обветшавшие, были перестроены тоже в камне, Нарышкиными. Первый храм был заложен матушкой царя Петра I Натальей Кирилловной Нарышкиной, храм Боголюбской иконы Богоматери, mm-hmm. на месте Боголюбского же и Покровского деревянных храмов. И когда она строила этот храм, то так был увлечен помощью матери малолетний Петр, что все дальнейшие постройки были обустроены им непосредственно. Дело в том, что Наталья Нарышкина жила с родителями подле монастыря. Вот сегодня второй двор монастыря, называемый Царский или Нарышкинский, это территория боярской усадьбы Нарышкиных, которую при рождении Петра Алексеевича Кирилл Нарышкин завещает Алексею Михайловичу, а тот завещает царь, собственно говоря, монастырю Петровскому, помин души. Уже Петр I, воцарившись, обустраивает двор, расстраивает его и уже передает его монастырю после завершения трудного периода соперничества с Милославскими и с царевной Софией. Поэтому нынешние строения, их можно перечислить, Боголюбский храм, Святые врата с колокольней и Покровским храмом, храм преподобного Сергия Радонежского, палата Нарышкиных, забор, он разный, конечно, ограждение высокое или низкое. Это все плод трудов царя Петра в молодости. За 10 лет царь Петр обустраивает монастырь и приводит его в теперешний вид. Объединяет два двора, двор собора митрополита Петра и царский двор. Благодаря ему называется он теперь царским, потому что именно царь Петр его дарит монастырю, обустраивает его. И созидает вот такой интересный монастырь, занимающий почти квартал на Петровке. В дальнейшем, после царя Петра, попечение оказывают, собственно, его преемники, потому что все они имеют в себе кровь Нарышкиных. Поэтому монастырь находится на попечении царствующего дома. Обустраиваются новые строения, в частности, строится его родственницей при Елизавете Петровне, царице, храм во имя Толстской иконы Богоматери, потому что спасение Петра в той Сергиевой лавре от стрельцов приходится на день памяти, августовской памяти Толстской иконы Богоматери. И вот два памятника этому находятся в монастыре. Во-первых, храм во имя святого Сергия Радонежского строится самим царем Петром, память о спасении в лавре преподобного Сергия. Два храма он ставит обетных. Трапезный храм во имя святого Сергия в лавре. Вот. И храм во имя святого Сергия в нашем монастыре. Почти одновременно и наш, он уменьшенная копия трапезного храма в лавре. И позднее, спустя неполные 100 лет, уже его родственница, наследница ставит по благословению Священного Синода и согласию императрицы, наследницы царя Петра, храм во имя Толстской иконы, обозначая благодарность рода Нарышкиных, рода Романовых спасению царя Петра от рук стрельцов. Поэтому вот все переплетено, и все, кто принимали участие в создании монастыря, его создании архитектурном и духовном, упоминаются сегодня нами в памятниках. Мы имеем памятник о всех попечителях, начиная от Иоанна Калиты.
Ничего себе. То есть очень древняя история.
Это и есть память, благодарность наша за обустройство обители, нынешних насельников монастыря.
Батюшка, у нас есть первый звонок. Казахстан на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вечернее правило можно читать накануне, не перед самым сном, а чуть пораньше, потому что иногда силы не хватает уже перед сном читать. И еще Вот когда можно ли утреннее правило читать по дороге в храм или по дороге на работу, и также вот молиться вот по дороге?
Спасибо, вопрос не по теме, но, наверное, актуальный.
Ну, вопрос очень важный на самом деле. Но я бы его адресовал к духовнику, который принимает исповедь, потому что вопрос ритма духовной жизни, молитвенного правила, он должен учитываться, исходя из реальной жизни человека. И если жизнь такая сложная, есть у каждого своя работа, попечение, то духовник может из снисхождения благословить свое правило, а может быть более укороченное в отдельные дни, вечером или утром. Но, отвечая прямо на вопрос, я не считаю сложностью, если человек выберет время для вечерней молитвы, допустим, 7 или 8 часов вечера, а не прямо перед сном. Вот, потому что в действительности бывает, что день утомляет так сильно, что трудно собраться непосредственно перед сном помолиться. Рассчитывайте вы свои силы по возможности и принимайте решение самостоятельно, но советуясь с духовником. Я бы так вам посоветовал.
Ну что ж, будем дальше говорить о Высокопетровском монастыре. Вы говорили о том, что Петр I в молодости очень большое внимание уделял Высокопетровскому монастырю. А чем можно это объяснить?
Ну, во-первых, фактом любви Нарышкиных вообще к Петровскому монастырю. В силу того, что семья боярина Кирилла Пулайкович Нарышкина проживала возле монастыря, усадьба располагалась стена к стене монастыря, то храмы обители были, по сути говоря, приходскими для них семейными храмами, куда приходили молиться они и в праздничные, и воскресные, и вседневные службы. Поэтому история подтверждает, что в том числе выбор имени будущего императора Петра связан с таким почитанием семьи Нарышкиных и лично матери Натальи его, первого московского чудотворца Петра. Ведь выбор имени Петр у Романовых, у Нарышкиных, он не характерен. Обычно выбирали имя, которое принадлежало роду. Внезапно выбирают имя Петр. Конечно, было связано с тем, что Алексей Михайлович был благодарен митрополиту Петру, покровителю царствующего дома, за эту помощь в обретении на склоне лет супруги, которая подарила наследника престола. Поэтому он согласился на выбор семьи, и таким образом, сечением общего желания, было избрано имя Петра. И хотя,
в честь митрополита или
и хотя
апостола?
Петр был крещен в честь апостола Петра, он сохраняет почитание митрополита Петра, первого московского святого, до конца своих дней. И этим обусловлено его такое очень живое участие в жизни именно Высокопетровского монастыря. Плюс к этому, общеизвестно, что правительство царевны Софьи ограничило передвижение и Натальи Нарышкиной, и царя Петра, наследника престола, по Москве, потому что боялось влияния юного царя на москвичей и россиян. И благодаря такой живой связи, духовной, с Петровской обителью, это место было исключением из ограничений. Царю Петру дозволялось посещать Петровский монастырь в удобное время. Поэтому и его матушка, царица Наталья, и он могли приезжать туда, чтобы молиться и обустраивать место своей молитвы. Очень долго с той поры называлась обитель царским богомольем. И храмовые кресты венчают короны, показывая, что эти храмы были созданы царем и были местом молитвы царя. Кстати, вот Боголюбский храм, первая постройка на месте деревянного храма Боголюбской иконы Богоматери, закладывается царицей Натальей, но Петр принимает живое участие в создании этого храма. В дальнейшем он трапезной частью обнимает некрополь, новый некрополь монастыря, где хоронят братьев царицы Натальи, убиенных стрельцами. Это первое страшное восстание, которое убивают братьев царицы, дядьев царя Петра на его глазах. Это оказывает на него страшное воздействие, и нервный тик его поражающий относится к тому периоду испытанного шока ребенком от кровавой сцены. И вот именно у храма во имя Боголюбской иконы Богоматери погребают тела растерзанных бояр Нарышкиных. Строится трапезная часть храма, и в дальнейшем именно там находит упокоение и дед царя Петра, бабушка царя Петра и Кирилл Анна, его дяди и тети. И сегодня в трапезной части храма Богородицкой иконы находится погребение всего рода, предшествующего рождения царя Петра рода Нарышкиных. Дед, бабка, тети, дяди, ближайшие родственники. Храм пока не возрожден, пока он руинирован, внутри совершенно разорен, был передан недавно. Русской православной церкви ждет своего часа восстановления. Так вот, там, в алтарной части, царица, конечно, прекрасно зная историю убиения царевича Дмитрия, наследника престола, строит небольшую молельню для царя Петра в алтарной части, имеющий вход через алтарь и слуховое окно в сам храм. И там царевич Петр молится. Вот. И с тех пор, как мы знаем, приобретает навык участие в богослужении. Он читает апостол, поет на клиросе и в дальнейшем обустраивает обитель так, как ему хотелось бы. Но в частности, в чем проявляется из его юности дар градостроительный? По факту, который историки подтверждают, монастырь был обращен при строительстве и обустройстве в 14-15 веках на Неглинку, то есть на запад. Река, вообще реки на Руси были дорогами, коммуникациями. И вдоль Неглинки шла дорога, поэтому к Неглинке обращен был вход в монастырь. Но ко времени царя Петра уже образуется и приобретает большое значение Петровка. Петровка была, как говорят, срублена еще Иоанном Калитой к монастырю духовного отца, митрополита Петра. К поре уже 16-17 веков она становится полноценным артерией, дорогой, направлением, соединяющим Москву и Подмосковье. И Петр поворачивает святыми вратами, которые он ставит с колокольни в Бояруса в память о двух убиенных дядьях, все символично, на Петровку. И сегодня Петровка является главной фасадной улицей нашего монастыря. Но и в дальнейшем он обустраивает так обитель, чтобы все здания образовали бы некий единый комплекс. Благодаря архитектору Едушенко, Борису Едушенко, который восстанавливал монастырь в 70-е годы, мы получили некое представление о том, каким был монастырь при Петре I. Храм во имя митрополита Петра был на пригорке, как там, на подсвечнике, а его окружало каре строений. Боголюбский храм, Сергиевский храм, шла аркада, соединяющая гульбище вокруг этих церквей, вокруг Петровского собора, был древний некрополь, а восточная стена соединялась с Нарышкинскими палатами, тоже гульбищем, и переходила в прекрасную колокольню и в дом наместника, который тоже построил, подарил игумену монастыря царь Петр и часто бывал в нем. Вот, поэтому, конечно, я предполагаю, что в первые задумки царя Петра, которые потом воплощались в более грандиозных проектах, первые опыты по строительству, продумыванию вообще логики архитектуры, расположения строений, они приходятся на его ранний возраст и его опыты в себя в качестве строителя, архитектора на Петровке в Петровском монастыре.
Угу. У нас новый звонок, Калужская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Мы вас слушаем,
алло.
Говорите, да.
Алло, Вашка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло.
Задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Вашка, добрый вечер, ведущий. У меня к вам большая просьба помолиться о моем сыне.
Как имя вашего сына?
Ярослава.
Да.
Говорите, говорите, мы вас слушаем.
Потому что он восстанавливает храм в честь преображения Господня в усадьбе Полотняный завод, дома Гончарова, Калужской епархии. У нас критическое состояние в материальном положении, поэтому, Башка, если вы сможете, продиктуйте, пожалуйста, для добрых, неравнодушных людей счет на Яндекс.Деньги.
Это нужно спрашивать ведущего. Я гость студии. Я думаю, что все наши телезрители услышали да, имя и помолятся. И о строительстве храма, и о батюшке тоже.
Ну что ж, продолжим дальше говорить о Высокопетровском монастыре. Почему у него такое название Высокопетровский монастырь? Откуда?
Два сочетания, истоки? Два слова, легших в основании, наименование обители. Высоко, потому что неподалеку, как считается, было село Высокое, принадлежавшее Кучке небезызвестному. Вот. И поэтому Высокое – это ориентир на местности, а Петровский – потому что во имя митрополита Петра. Высокопетровский, сочетание встречается в Средневековье, в середине второго тысячелетия. Вот. А так его наименовывают по-разному. Первоначально я вам уже сказал, что это был Петропавловский монастырь, потом Петровский, Высокопетровский. И окончательно уже последние три столетия по документации Священного Синода государства российского он именуется Высокопетровским мужским монастырем города Москвы.
А есть ли канонизированные святые среди братьев Высокопетровского монастыря?
Существует даже икона, написанная святых Петровского монастыря. Дело все в том, что особенно сегодня мы обращаем внимание на изучение последних лет монастыря перед закрытием, потому что большинство святых нашей обители – это новомученики. Новомученики, и монастырь закрывался Петровский одним из последних в Москве, поэтому в него съезжались и архиереи, и монашествующие закрываемых обителей. Более того, я думаю, самая интересная иллюстрация к жизни церкви советского периода, даже будучи закрыт, монастырь, благодаря чаянию владыки Варфоломея Ремова и духовных наставников обители, переместился в приходской храм. А когда были все арестованы, тайно постриженные монахи и монахини жили в миру. Жили в миру и воспринимали по благословению своих духовников за монашеское послушание, мирскую работу. Одни стали фессировщиками, другие стали профессорами, докторами наук, но воспринимали свою работу на предприятии либо в госучреждениях как послушание, совершали его по совести во имя исполнения своего обета послушания. Очень интересное исследование есть у Алексея Беглова на тему катакомбной церкви и жизни насельников Петровского монастыря и духовных чад на протяжении всего советского периода. Это отдельная тема для передач. Поверьте, когда вот читаешь исследования, проникаешься житием и образами святых новомучеников на протяжении десятилетий, сохранявших единство русской церкви, духовной традиции, проникаешься чувством глубокой признательности им за этот дар, который нам они донесли, сохранили нам и церковь, и святое православие. Поэтому монастырь с точки зрения жизни в недалеком прошлом тоже явил собой виноградник духовный, принеся на свечницу русской церкви много-много святых новомучеников и подвижников благочестия.
А какие святыни есть в Высокопетровском монастыре на сей день?
Сегодня мы совершаем каждое утро молебное пение по завершении монашеского правила. Обычно это 8 часов утра, если это не воскресный день или не праздничный день, когда совершается литургия по рану. У иконы, чтимой митрополита Петра, с частицей его мощей. Дело в том, что Успенский собор пока малодоступен для верующих людей. Рака с мощами святого основателя Успенского собора Петра находится в алтаре. Есть доступ для женщин, узкий проход, куда можно подойти. Но тоже весьма затруднительно. Поэтому с древности, по благословению московского предстоятеля, именно в Петровском монастыре располагалась чтимая московская икона с частью жертвоящих целебоносных мощей Московского чудотворца митрополита Петра. Вот перед ним мы молимся, перед этим святым образом, и многие люди приходят, получают утешение и помощь Московского чудотворца митрополита Петра.
А какие утешения они получают?
Ну, во-первых, конечно же, митрополит Петр является наставником для монашествующих. В силу того, что, будучи митрополитом, он сохранил вот такую любовь к уединению, к молитве, что даже основал Петровский монастырь вдали от малошумного, но все-таки оживленного города Москвы, той эпохи, показывает его любовь к духовной традиции иночества, уединения. Мы молимся ему, и многие приезжают помолиться к иконе наместники, насельники других московских обителей. Мы с радостью всегда приглашаем и принимаем. Но кроме этого, конечно же, митрополиту Петру молятся о единстве. Единстве семьи, единстве в коллективе, потому что он для нас символ единства, единства Русской Церкви. И, конечно же, как и святой Георгий Победоносец, митрополит Петр является покровителем города Москвы. Я часто говорю нашим гостям, я когда прихожу в гости московским чиновникам, что, друзья, помните, что московские князья и цари носили на теле нательный крест митрополита Петра. Им напутствовали своих детей на московский княжеский царский престол. Помните, что именно у Раки митрополита Петра, а не в другом месте, присягали на верность московскому князю удельные князья. Именно у Раки митрополита Петра писали и подписывали грамоты о мире и братолюбии на русской земле. Мы ему обязаны тем, что Москва сегодня первый город на Руси, и сохраняет такое первенство в духе любви и взаимопонимания с другими городами, с древности, на территории большого пространства русского мира. И многие приходят, за благословением митрополиту Петру на свои труды. Петровка улица оживленная. Мы открываем храм в 7 часов утра, и приезжающие по рану тоже прикладываются. После благословения на предстоящий подвиг на труды, что в федеральной, что на городской службе. Кроме этого, нельзя не сказать о том, что в монастыре находится крест с частью древа креста Господня, который святейший патриарх Кирилл нам подарил и благословил им в прошлом году Великим постом, когда вручал мне игуменский жезл. В завершении литургии он благословил нашу братью и меня грешного на...
Великий пост был.
Да, это был вторник Страстной Седмицы прошлого Великого поста. Сегодня этот крест мы износим на праздники во имя Древа Христа Господня. И готовим сейчас большой киот для размещения уже в срединной части Сергиевского храма для всеобщего поклонения. Но уже сегодня предложены нашим паломникам тоже удивительные святые. Святыни. Нельзя не сказать об ковчежце с святынями Серафима Саровского, преподобного отца, которые были переданы последними дивеевскими монахинями святейшему патриарху Алексею I. В этом ковчежце, надписанной рукой дивеевских старец, находится часть рубахи, мантии преподобного Серафима Саровского, часть каменной, когда он совершал свою молитву, и часть мощей преподобного Серафима Саровского. Ковчежец находится тоже подле иконы чтимой митрополита Петра. Там же находится и часть целебоносных мощей святого отца нашего Сергия, преподобного Радонежского, во имя которого храм Сергиевский освящен был, как я уже сказал, в память о спасении царя Петра от рук восставших стрельцов в Троице Сергиевой Лавре. Вот такие основные святыни. Есть чтимые иконы. Очень почитается образ Толской иконы Богоматери, находящийся как в Сергиевском храме, так и малый образ в Толском храме. В действительности Толский храм являлся в Москве местом особого почитания Толской иконы. И долгое время там находился образ почти все 300 лет существования этого храма до революции. Находился образ Толской иконы, он сохранился. При разорении обители он был передан в исторический музей. Сегодня икона находится в запасниках, и мы надеемся, что к возрождению обители, самого Толского храма, мы сейчас занимаемся его обустройством, благодаря попечителям, женщинам, получившим помощь при рождении детей именно у этого Толского образа в нашем храме, нашего монастыря. Возрождаем иконостас, будем улучшать в том числе и состояние полов, которые пришли в ветхость сегодня. Поэтому много святынь, и люди для себя сами открывают новые и новые горизонты духовной жизни, потому что встречаешь людей, которые стоят долго у той или иной иконы, спрашиваешь, почему именно здесь? Ну, потому что получаю утешение, именно молясь у этого образа Богоматери, тому или иному святому. Много святынь, но я считаю, что, конечно, святыни, они важны в духовной жизни, но немаловажна еще и сама духовная жизнь. Поэтому для нас самое важное, что в монастыре совершается ежедневная литургия, совершается богослужение, и мы с радостью ждем паломников, встречаем и создали для этого специальную паломническую службу, чтобы, если есть желающие, провести и показать нашу обитель во всей красе вечером, утром, даже ночью, когда вот делают музеи Москвы ночные экскурсии, мы с удовольствием присоединяемся и проводим для гуляющих в Москве москвичей и ночью экскурсии по обители. Это очень красиво, когда монастырь подсвечен, весьма необычно смотрится.
Монастырь возрождается. В следующем году, как я знаю, в 2015-м монастырь будет отмечать 700 лет.
Да.
И к этой дате в каком обличии он встретит своих прихожан?
Сейчас начата большая работа по созданию совета благотворителей и попечителей нашей обители, в который уже дал согласие войти мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин в качестве председателя, святейшим патриархом, а также московские чиновники, федеральные чиновники, благотворители, предприниматели. Думаю, что общими усилиями мы к будущему году разработаем концепцию реставрации как зданий, храмов, построек обители, так и территории. Угу. Это огромная работа на много-много лет, потому что монастырь 700 лет по факту не исследовался, не было раскопок. Храмы, здания горели, на них строили новые строения. Поэтому я предполагаю, что когда мы будем проводить исследования территории монастыря, восстановить храм, многое откроется из его истории, и москвичи смогут в конце реставрации прикоснуться к древности, которая сохранилась в земле Петровского монастыря, древности нашего города.
Музей будет?
Предполагаю, что да. Предполагаю, что да. Думаю, что любые раскопки по факту, появление артефакта нужно описать и ввести в оборот. Поэтому думаю, что будет монастырский музей.
А есть этого. Ли какие-нибудь нерешенные вопросы, которые требуют в ближайшее время
Ну, думаю, решение? Что в рамках нашего совета попечителей будут решаться основные вопросы, которые пока еще не решены, потому что не все здания пока еще в монастыре переданы, хотя процесс идет. Вот в частности, немного задержавшийся в решении вопрос о передаче в пользование обители пространства палат Нарышкиных, которые обустроил царь Петр на месте палат своего деда, музеем литературным. Вот вопрос завершается в этом году. До конца этого года музей решения Министерства культуры, дирекции переезжает в новое строение, передавая площади палат монастырю. Как раз под начало и реставрация этих палат. Все очень удачно совпадает. Вопрос решается. Есть сложный вопрос, который трудно как бы поднимать в данной передаче. В частности, некрополь монастыря, который уходит в глубину веков, ведь хранили за Петровским храмом, начиная с XIV века, как я уже сказал, он сохранился. Территория сегодня это в виде трапеции занята детским садом. К сожалению, на кладбище, одном из первых кладбищ города Москвы, находятся сегодня песочницы и инструменты для обустройства детского отдыха. Мы поставили сегодня перед правительством Москвы данный вопрос, поскольку возмущаются родители, они не знали об этом.
То есть, по большому счету, дети играют на кладбище?
Дети сегодня играют на кладбище, древнейшем кладбище города Москвы. Оно примыкает к восточной стене Петровского храма, и, конечно, дети находятся в таком духовной атмосфере, потому что богослужения, крестные ходы, чинопоногии, шествия братьев, мы даже детей приветствуем, здороваемся с ними через ограждение. Вот. Я рад тому, что дети находятся вот в лоне монастыря и видят жизнь монастыря. Это очень интересно. Даже есть прихожане, которые были в этом саду воспитанниками. Но когда они узнают, что находится там кладбище под ними, там 2 метра вниз, сохранившееся причем, вот, то, конечно, приходят в некое изумление. Поэтому мы поставили вопрос сегодня на повестку дня. Думаю, что в рамках большого проекта восстановления обители будет найдена новая площадка. Детский сад нужен в центре Москвы, конечно же. Но, видимо, придется поискать новые территории, чтобы там обосновать и создать более удобные с позиции истории и воспитания детей в духе любви к истории Москвы, детского сада. Есть еще вопрос, он трудно решается, я думаю, не решится, скорее всего. Хотя, кто знает, доходный дом обители построен перед революцией насельниками, чтобы иметь средства для содержания обители, был незаконно приватизирован в 90-е годы. Москвичи знают, это здание на углу Петровки, Петровского бульвара. Там первый этаж, ресторан для Море, магазин «Смоленские бриллианты», наверху жилые квартиры. Там прекрасно работают люди. Они, конечно, не виноваты, что или арендуют, или купили данные пространства. Это скорее вопрос к властям, которые позволили распродать церковную собственность. Посмотрим, может быть, есть возможность или возместить данное здание, либо его вернуть. Здесь, я думаю, нужно работать и с властями, и с горожанами в духе любви и взаимопонимания. Потому что доходный дом, он существует для того, чтобы обеспечивать бюджет поддержания монастыря. Ну, задумаемся. Сейчас вложатся средства в этот прекрасный памятник, этот ансамбль памятников от 15 до, по сути, 18 века. Надо потом содержать его. А это требует в год вложений, исчисляемых миллионными долларов, конечно же. Поэтому, конечно, должны быть прихожане, мы вместе вкладываем средства, люди жертвуют, мы обустраиваем обитель сегодня все сообща, но поддерживать памятник такого значения собственными средствами без поддержки очень трудно. Если бы у монастыря был такой доходный дом, где были бы сдаваемые в наем квартиры или какие-то магазины, конечно бы прозрачный доход обители мог бы направляться на поддержание монастыря в красивом состоянии ради города и горожан. Это ведь все прозрачные процессы. Мы не скрываем то, что получаем пожертвования и на что не тратятся. Это совершенно прозрачная картина жизни монастыря. Но нужно обязательно сказать, что в этом году будет торжество, 6 сентября.
Да, вот как раз у нас остается немного времени, и хотелось бы как раз вернуться к сегодняшнему дню. 6 числа будет у вас торжественное мероприятие с участием Святейшего Патриарха. Да. И, по-моему, в рамках Дня города еще так совпало.
Да. Вот я хотелось бы пригласить вас и наших телезрителей на замечательный праздник. В этом году, 6 сентября, День памяти митрополита Петра, совершается и торжество города, День города Москвы. И вместе с Департаментом культуры города Москвы, с Департаментом национальностей, мы разработали замечательную программу жизни обители в этот день, созвучные с праздником Дня города Москвы. Начнем мы праздничный день в эту субботу, 6 сентября, в 7 часов утра, богослужением в Петровском храме. В 7:30 мы встречаем Святейшего Патриарха Кирилла, пребывающего в обители, для освящения возрожденного Петровского храма, который был отремонтирован, подготовлен для великого освящения после разорения советского периода. Святейший освящает Петровский храм, потом совершается делитургия. Литургия в Петровском храме, литургия в Сергиевском храме. Вот две литургии завершаются после этого патриаршим благословением. Всем, кто придет, всем будут раздаваться иконы митрополита Петра. Мы сделали фотографию и распечатали, сделали иконы, именно чудотворные иконы митрополита Петра с частью его мощей, чтимая икона нашего монастыря. И всем будет предложено чаепитие. То есть все пришедшие на праздник получат благословение иконы митрополита Петра, испьют монастырского чая с пирожками, а потом смогут посетить большой городской праздник. Петровский бульвар с часа дня и до вечера будет наполнен различными мероприятиями. Мы назвали праздник «Москва-Петровская» фестиваль. Там будут детские праздники, библиотека будет, кинозал. Все это будет на бульваре. Такое доступное, интересное фестивальное действие. И пройдя от Трубной наверх или к Трубной сверху с Петровского от Петровского монастыря, наши гости, и москвичи, и гости нашего города смогут увидеть историю Москвы, историю Петровского монастыря, выставки, которые организовал музей Москвы на всем пространстве. Там же будут выступать хоровые коллективы, будут очаги детского творчества, кузня, показывающие и конструирующие, скорее, жизнь Москвы начального периода. Потом будет всеночное бдение, все-таки это субботний день, а после всеночного бдения в 8:30 на царском дворе монастыря организуется большой концерт, очень интересный концерт. Там выступает у нас симфонический оркестр и наш монастырский хор, и детский хор, который языком музыкальной культуры расскажет об истории храмов нашего монастыря. А потом будет красивая иллюминация, которая будет подсвечивать храмы нашего монастыря, завершится все это колокольным праздничным звоном. Поэтому у кого есть возможность, кто желает поучаствовать в прославлении духовного пути первого московского святого митрополита Петра, добро пожаловать. В 7 утра приглашаем ранних пташек. Кто сможет встать попозже, не сможет встать раньше, хотя бы к 8 часам. Кто будет раньше, конечно, может пройти вперед и принять участие визуально в служении святейшего. Хотя мы выносим во двор большие проекторы, но, конечно, лучше стоять впереди. Вот. И так весь день. Монастырь, Петровский бульвар, снова монастырь. Большой праздник во имя митрополита Петра. Ну а что? В Москве празднуют День Святого Патрика, первого епископа Ирландии. А почему не праздновать День Святого Петра, первого митрополита Москвы? Надо возрождать традиции, почитать своих святых и восстанавливать в памяти признательность их трудам во благо Москвы и нас, их потомков.
Спасибо за столь интересный рассказ. Но я хочу пожелать вам помощи Божьей, возрождения этой старинной обители, чтобы и святитель Петр вам помогал, и, может быть, были бы доброходы, которые бы откликнулись и всем сердцем.
Особенно и... Петры.
Да.
Или Петровичи.
И те, и другие. В общем, помощи вам Божьей, батюшка.
Сердечно вас благодарю.
В завершение программы благословите наших телезрителей.
Всем, дорогие друзья, желаю Божьего благословения. Доброй ночи.
Спасибо, Господи. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был наместник Высокопетровского мужского монастыря города Москвы, игумен Петр Еремеев. Всего вам доброго. До свидания.